Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Каждому человеку, да и обществу в целом, свойственно по прошествии определенного периода времени подводить некоторые итоги. 1917-2017. Уроки столетия для Тверской митрополии. Это тема, проходившая в столице Верхневолжья четвертых фадеевских чтений. О чем дискутировали и что решили на этом образовательном форуме, наш сегодняшний первый видеорассказ.
В 2016 году исполнилось 144 года со дня рождения священномученика Фадея Успенского, чье имя носит Тверской образовательный форум. Его жизнь неразрывно связана с темой нынешних чтений, ибо, возглавляя Тверскую кафедру в трагичные для русской церкви 30-е годы, он принял мученическую кончину в одной из городских тюрем, активно противостав богоборческой политике советских властей.
Только Тверская земля прославила значительным числом истинно свидетельной веры. По статистическим данным, более 100 с лишним священномучеников причислили великих святых собором Русской Православной Церкви.
Организаторы фадеевских образовательных чтений – Тверская митрополия, Министерство образования и социальной защиты Тверской области, Институт педагогического образования Тверского государственного университета, областной институт усовершенствования учителей и многие другие. Почетный председатель образовательного форума – митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Мы собрались для того, чтобы обсудить актуальные вопросы современной деятельности церкви, органов государственной власти в рамках сферы общественной жизни нашего региона и найти пути их эффективного решения.
Во всех епархиях Тверской митрополии в рамках фадеевских чтений прошли свои образовательные мероприятия.
Мы в Бердской епархии с Натальей Александровной, Сергеем Николаевичем проводили круглую педагогическую конференцию педагогов 13 районов Северо-Востока Тверской области, составляющих каноническую территорию Бердской епархии. Сегодня очень важно, чтобы современный мир, воспоминая те события, сделал выводы, насколько опасно, насколько пагубно является то состояние, когда забываются основы, которые веками формировали, формируют русской государственности.
Сегодня очень важно приложить все возможные усилия, дабы приумножить и сохранить эти духовно-нравственные ценности. Именно с этой целью русская церковь активно соработничает со светской системой образования и собираются подобные образовательные форумы, находя неизменное понимание со стороны властных структур.
Каждый раз наши фадеевские образовательные чтения, которые мы уже, можно сказать, как заложенную традицию проводим перед Рождеством на региональном уровне, касаются самых разных вопросов. Наиболее значимые из них, которые были выбраны в этом году и обсуждались на секциях, были связаны уже и с тем, как мы воспитываем наших детей, начиная с дошкольного возраста, очень интересные проходили секции, и о том, что и как может сделать семья, закладывая основу духовного формирования, нравственного формирования личности детей.
На протяжении всего советского периода отчуждение молодежи от веры послужило толчком к формированию утилитарно-прагматического отношения к жизни, к старшим и сверстникам. До поры до времени это камуфлировалось риторикой о построении светлого будущего, но в любой критической ситуации безверие давало о себе знать. Особенно это стало заметно в конце так называемого «хрущевского периода» и в годы правления Леонида Брежнева.
Советская власть строила новое государство и новое общество. В этом обществе должны быть новые идеалы, идеалы, которые соответствовали бы идеалам научного коммунизма. И церкви в этом обществе не было места. Уничтожить ее сразу было практически невозможно, хотя, на удивление, сама среда государственная и среда питания менялась.
Однако сегодня мы пытаемся не только исправить пережитки советской эпохи, но и преодолеть современные вызовы западной системы ценностей. За круглыми столами в 7 секциях 4-х фадеевских чтений их участники искали оптимальное решение этих задач. В работе некоторых дискуссионных площадок принял участие глава Тверской митрополии. Темы круглых столов и секций были самыми различными. От обсуждения проблем личностно-религиозной безопасности в общественной и информационной среде, введения православной культуры в дошкольное образовательное учреждение до создания семейных клубов как одной из перспективных форм катехизаторской деятельности и продолжения окормления и выцерковления казачества Тверской митрополии.
Я уверена, что сегодняшняя наша встреча подведет итоги и станет фундаментом уже для тех встреч, которые пройдут в году 2017.
В ходе пленарного заседания состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа 12-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», регионального 11-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью за нравственный подвиг учителю.
Ну еще раз приветствую, поздравляю всех вас. Прежде всего, наступающими всеми праздниками. Прежде, конечно, Рождества Христова, который мы в скором времени будем с вами отмечать. Желаю вам всех благословенного успеха, желаю крепости сил и помощи Божьей по молитвам святого священномученика Фадея архиепископа Тверского.
В завершении пленарного заседания была принята резолюция 4-х фадеевских образовательных чтений, в которой участники форума обращаются к правительству Тверской области, администрации муниципальных образований, Министерству образования и руководителям органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере культуры и социальной политики, с рядом предложений, которые, надеемся, будут услышаны.
Он был племянником благоверного князя Александра Невского и родился в очень трудное для русской земли время монгольского ига. Он защитил Тверь от нашествия ордынцев ценой собственной жизни. Князь-старостотерпец Михаил Ярославич Тверской. Это имя известно, пожалуй, каждому тверитянину, и ежегодно день его памяти – это не просто дата православного календаря, но праздник для всей столицы Верхневолжья.
Традиционно в этот день глава Тверской митрополии совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе. Помолиться вместе со своим правящим архиереем в этот день в кафедральный храм приехал наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий, благочинные Тверской епархии, настоятели и настоятельницы монастырей, Тверское духовенство. Подвиг великого князя Михаила удивителен для своего времени. В XIV веке наши соотечественники мыслили и ощущали мир несколько иначе, чем мы. Это была эпоха феодального строя. И князь в те времена – это полновластный хозяин не только земли, но и населявших ее людей. Михаил Ярославич как раз и был таким единоличным властителем Тверских пределов. А род Рюриковичей владел всей Русью.
Понимаете, это большая семья, владеет имуществом. Вот глава семьи умирает, начинается раздел того, чего он владеет. Как у нас? Хуже врагов, чем братья и сестры, которые делят наследство умершей там бабушки или отца. Да хуже врагов не найти просто. Это показывает практика нашей жизни. Сколько раз люди приходят, каются в том, что они имеют злобу на ближних, и выясняется, что именно вот такая ситуация.
Князь Михаил видел в своем народе не просто подданных, но равных себе людей,
вне зависимости от их материального достатка и общественного положения. Он воплощал в себе лучшие черты русского государя – религиозность, ясный и сметливый ум, высокую нравственность. Но главное, он видел в каждом из своих подданных образ Божий.
Наш князь был дядей московского князя Юрия. По всем семейным традициям он как раз вот старший в семье, и старшим в семье после смерти князя Андрея Александровича Городецкого, который был на этот момент великим князем Владимирским, становился великий наш князь Тверской Михаил Ярославович. Даже владимирские бояре, они-то уж знали, кому по праву принадлежит высшее достоинство в княжеской семье. Они собрались и поехали в Тверь к князю Михаилу.
Однако появляется соперник, тот самый племянник Юрий, московский князь, и начинается дележ наследства. Страшное состояние, в котором человек готов на любую подлую и даже кровавую интригу против своего ближнего.
И вот началась вот эта бесконечная распри. В этой распри было много различного рода трений. В конце концов, она закончилась тем, что хитроумный Юрий Московский закрутил роман с сестрой ордынского хана, с сестрой хана Узбека, которую звали Кончака. Охмурил ее и на ней женился.
Как близкий родственник ордынского хана, он сразу получает титул великого князя Владимирского. Для русского человека времен монголо-татарского ига воля ордынского властителя – это закон. Именно поэтому монгольского хана в русских летописях иногда именовали царем.
Он как наместник Бога на земле. Вот здесь он и повелевает. И раз он повелел отдать великое княжение, то есть старшинство в семье князей, повелел отдать московскому князю Юрию, никто не имеет права сопротивляться.
Чтобы избежать кровопролития, бедствий и хаоса для родной земли, Михаил Ярославич, исполняя волю хана, передает великое Владимирское княжение с правом сбора ордынской дани своему недоброжелателю. Он просит лишь о том, чтобы Юрий Московский не приходил с монгольской ратью разорять Тверскую землю.
И вот в 1317 году, то есть практически сразу же, не прошло и года после того, как великое княжение досталось московскому князю Юрию, сюда приходит московская рать в сопровождении с татарским отрядом, которым руководил Кавгадый. Князь Михаил не принимает решения сам. Он собирает близких своих людей, ратников, людей, готовых постоять вместе с ним за родной его город, за Тверь. И они принимают решение отбиваться от москвичей.
Близ села Бартенево, нынешнего Старицкого района Тверской области, сошлись московская и тверские рати. Тверская дружина опрокинула соединенное войско московского князя Юрия и монгольского темника Кавгадыя. А Бартеневское сражение вошло в отечественную историю как первая победа русского оружия над ордынскими ратями. Видя, что московская рать, бросив обоз и княгиню Агафью, бежит, монголы сворачивают боевые знамена. Это означает их выход из боя.
Оказавшись в плену, а на деле в гостях у князя, к сожалению, княгиня московская Кончака, которая в крещении носила имя Агафья, умерла. Все ученые-историки сходятся во мнении, что она была отравлена. Может быть, своим мужем, и, скорее всего, даже так. А может быть, тем вельможек татарским Кавгадыем. И так Кончака умирает, и Михаил из победителя превращается в преступника. Теперь совершенно очевидно, что он будет вызван на суд, и вряд ли этот суд будет милостивым.
Михаилу Ярославичу не советуют ехать на верную смерть в Орду. Ему предлагают на время исчезнуть из Твери и в безопасности переждать ханский гнев. Но князь понимает, если он скроется, то ханский гнев обрушится на его родную землю. Михаил Ярославич принимает самое трудное решение – отдать жизнь за свой народ, за близких, за друзей, за тех, кто еще совсем недавно сражался вместе с ним на Бартеневском поле. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих.
Жена провожала его, благоверная княгиня Анна. Сыновья доехали полпути до устья Нерли, там заканчивалась Тверская земля. И просили: «Отец, давай мы поедем вместо тебя». Это были его старшие сыновья Дмитрий и Александр. Но он решительно отверг их предложение и отправился в Орду на свою будущую смерть.
Остались в прошлом тишина волжских берегов, уютная и дорогая сердцу Тверь. В Орде долго тянут с ханским судом. Это одна из восточных традиций – мучить человека, обреченного на верную смерть. А потом, когда суд все-таки состоялся и был вынесен смертный приговор, князю одевают на шею тяжелую деревянную колоду. Камни Голгофы вновь легли под ноги страдающей душе. Исполнение приговора вновь откладывается, и князь-страдалец кочует вместе с Ордой. Это ожидание казни кажется бесконечным.
По-разному вот приходилось видеть. Даже в монастырях иногда есть такая поговорка. Приходит молодой послушник, усердный, а старики говорят: «Хорошо начинает, посмотрим, как умирать будет». Вот там, когда к нам приближается смерть, человека открывается, какой ты. Пока ты здоров и молод, говорить о смерти легко. Смерть не страшна. Иногда бывает так, живет человек, как будто смерти и нет. А здесь, когда каждый день она дышит тебе в лицо, вот здесь проявляется человек.
В эти долгие дни ожидания Михаил не выпускает из рук псалтирь. Как и единородный Сын Божий, он молится о друзьях и близких, и даже о своих врагах. Господи, они не ведают, что творят. Развязка наступает 5 декабря. В шатер князя врываются слуги Кавгадыя и Юрия Московского. Они жестоко избивают святого страстотерпца, а один из мучителей вырезает еще живое сердце великого князя.
Были, наверное, люди, не очень любившие нашего князя. Не все было в его княжении гладко и ровно. Но когда он погиб, вдруг выяснилось, что все его любят. И все молятся о нем. А тем более, когда его мощи везли из южных степей, с реки Терек, везли на Русь. Везде творились чудеса.
И даже после смерти Михаила Ярославича жестокий и жадный московский князь Юрий остался верен своим обычаям и привычкам. Он не позволил привести тело убиенного князя Михаила в Тверь. Его положили в Москве, и лишь в сентябре следующего 1319 года за огромный выкуп вдова и дети покойного смогли забрать его тело из Москвы.
Но побеждает не тот, кто остался жив и подлостью убил своего недруга. Побеждает тот, кто побеждает в глазах у Бога. И в этом пример князя Михаила Тверского, пример всем нам. Можно заработать великие богатства. Можно прорваться по головам, расталкивая людей ко власти. Но победить можно тогда, когда ты побеждаешь ветхого человека в самом себе, когда ты побеждаешь свои страсти, когда Бог и правда Его становятся важнее самой твоей жизни. Этому учит наш великий князь.
На протяжении 7 столетий благоверный князь Михаил продолжает защищать свой родной город. Во времена Старой России в Твери отмечали его память много раз в году. Михаил Ярославич оттуда, из Горней Выси, продолжал защищать Тверь от эпидемий, пожаров и несчастий. И сегодня он тоже с нами. Этот поклонный крест в городском саду, где некогда стоял древний Тверской Кремль, поставили своему князю благодарные тверичи, и каждый год, в день его кончины, они собираются здесь отдать дань памяти человеку, который отдал жизнь за свой народ, за родной город, за любимый край.
Сегодня мы возносили молитвы, прося его предстать, сходатайся пред престолом Божьим о нашем непосредственном граде, который очень любил, который защищал, за что и пострадал. И, конечно, отмечая праздник, день памяти святого благоверного князя Михаила, хочется обратить внимание, прежде всего, чтобы мы все с вами следовали тому примеру, который в жизни явил святой благоверный князь Михаил Тверской. Это прежде всего любовь к своему Отечеству. Он исполнил слова Спасителя, что нет той большей любви, кто душу свою положит за друзей своих. Я еще раз сердечно всех приветствую, поздравляю с днем памяти святого благоверного князя Михаила. И пусть он будет для нас образ для подражания в исполнении наших патриотических чувств, чтобы мы могли бы на примере святого благоверного князя Михаила воспитывать наше потрясающее поколение, чтобы наша молодежь прежде всего проявляла такую же любовь к своему Отечеству, к своему народу. И мы надеемся, что по молитвам святого благоверного князя Михаила Тверского Господь будет помощствовать нам всем в нашей с вами жизни. И мы с своей стороны оправдаем доверие святого благоверного князя Михаила Тверского. С праздником всех!
В завершении праздничных торжеств глава Тверской митрополии, духовенство Тверской епархии, представители светской власти и общественных организаций, учащиеся тверских школ, возложили цветы к подножию поклонного креста в городском саду. Благоверный княже Михаиле, моли Бога о нас.
В преддверии наступающего праздника Рождества Христова митрополит Тверской и Кашинский Виктор побеседовал с корреспондентом тверского журнала «Реноме». Каким был для Тверской митрополии год 2016 и планы на новый 2017 год, а также еще многое другое затрагивалось в беседе с журналистом популярного тверского издания. Запись этой встречи мы сейчас предлагаем вашему вниманию.
Владыка, этот год, 745-летие Тверской епархии, откуда ведется отсчет вот этой вот значительной даты? И не могли бы вы напомнить о важнейших вехах нашей Тверской епархии?
Я прежде всего хочу обратить внимание, что 2016 год – год особый в жизни Русской Православной Церкви, в жизни и непосредственно нашей Тверской епархии. Это тысячелетие присутствия Русской Православной Церкви на горе Святой Афон и, конечно, 745-летие со дня основания Тверской епархии. Первым епископом был назначен епископ Полоцкий Симеон, который положил прежде всего начало строительства нашего Преображенского собора. Мы учредили медаль трех степеней святого Симеона Полоцкого, и мы всегда награждаем всех тех, которые оказывают большую помощь и поддержку в нашей жизни, тверской жизни епархии.
Владыка, расскажите, как идет восстановление Спасо-Преображенского храма? Вот сейчас зима, стройка приостановлена. Когда будет продолжено восстановление храма? И есть ли какие-то сложности?
Я прежде всего хотел бы остановить свое внимание на том, что не все приветствуют, само собой разумеют, поддерживают идею восстановления кафедрального Преображенского собора. Раньше, когда строились храмы, особенно если мы обратим внимание на период татаро-монгольский, Там тоже были сложные времена. И что удивительно, что вначале строили храмы, а потом уже вокруг храма строили дома. И что самое важное, хотел бы обратить внимание, что строились храмы и золотили купола. Тогда как дома в это покрывались, говорится, это как соломенные крыши и прочее, прочее. К сожалению, надо сказать, что с печалью, что после Октябрьского переворота в 1935 году кафедральный собор Преображенский, который является символом нашего города, вот, визитной, можно сказать, карточкой, был разрушен. Ну вот мы, в конце концов, приняли решение, чтобы дать торжество справедливости, вот, чтобы восстановить этот собор. Мы начали это строительство, и, конечно, само собой разумеется, что нынешняя ситуация кризисная, которая немножко затормозила нам возможность продолжать дальше строительство этого собора, но мы пока, как сейчас зимний период, мы, безусловно, собираем соответствующие финансовые средства, чтобы могли бы с весны начать продолжать строительство Преображенского собора. Самая главная задача церкви заключается в исполнении слов Спасителя мира. Вот. Будьте милосердны, как Отец вас милосерд. По силе возможности Тверская епархия исполняет волю основателя церкви, Господа нашего Иисуса Христа, безусловно, обращает особое внимание на социальное служение. Но в то же время мы и не забываем, чтобы и восстанавливать, прежде всего, разрушенные храмы. Второе, стараемся и строительство новых храмов. И мы много построили, в частности, даже здесь сейчас у нас в Твери храм в честь Арсения, святителя Тверского, Александра Невского на привокзальной площади и многие другие храмы. По силе возможности мы все-таки стараемся обращать на эту сторону и это внимание. Ну и, конечно, мы восстанавливаем монастыри. Прежде всего, мы, конечно, я обращаю внимание на Николаймалинский монастырь. Он уникальный монастырь, и строительство по архитектуре, так называемого Ватопедского монастыря, то есть афонских монастырей. И вот приезжаешь сюда, все думаешь, что ты приехал на Афон. А на самом деле это здесь у нас в Твери маленький, так называемый, Афон. Сейчас подняли вопрос у меня, и, между прочим, в отношении возрождения монастыря, отрочь монастыря. Но, конечно, что я тут скажу, когда это очень сложно, трудно. Мы делаем понемножку, но сложно.
Расскажите, пожалуйста, про открытие и освящение моста в Неловую пустынь и как у вас складываются отношения с нынешним губернатором Тверской области?
Нам очень повезло с губернатором. Нам назначили не только просто православного, и не только просто человека крещенного, но человека, который с пониманием относится и проблемам непосредственно нашей духовной тверской жизни. Поэтому я сказал, благодаря именно на Игоря Михайловича, он тогда еще был не губернатором, а был еще исполняющий обязанности, как говорится, с прибавлением ИО, восстановили мост. Хотя мы наместник неоднократно обращался и к губернатору, и просил местной власти, все старались как-то отписаться и отказаться, прочее, прочее. Но буквально, когда подняли мы вопрос, я сказал, вот это же моста, буквально в считанное, можно сказать, время, очень быстро восстановили этот мост, но благодаря, прежде всего, вот этой такой активной деятельности, пониманию со стороны губернатора Тверской
области, вот, которые очень сейчас, откровенно говоря, обращают не только, оказывают посилие по возможности нашей Тверской епархии, но мы сейчас видим, что он стремится, старается, делается и вообще для города, и для всего нашего так называемого Тверского региона. И как-то в беседе с ним, он мне сказал, что сейчас зима, наступает зима перед временем, а вот с весны мы начнем прежде осуществлять другую задачу, чтобы восстанавливать прежде всего дороги.
А, владыка, а вот еще хотелось бы вернуться к 350-летию обретения мощей. Какие мероприятия запланированы?
Прежде всего хочу обратить внимание, что большую инициативу и предложение вышел и наш губернатор, прежде всего, который предложил так называемое провести это мероприятие участием предстоятеля Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Кирилла. Ну, мы написали совместное письмо, пригласили его и получили, конечно, соответствующее согласие святейшего патриарха, о чем я доложил на епархиальном совете, и была дана информация, что получено. Второе, что я согласовал с губернатором создать оргкомитет, и третий обратился к отцу наместнику, чтобы он уже начал работу для того, чтобы мы могли на таком хорошем, высоком уровне принять святейшего патриарха и достойным образом провести это славное событие 350-летия со дня обретения мощей преподобного Славянского.
Губернатор нашей области сказал, что огромное значение в следующем году будет оказано развитию туризма в нашей области. Вот как вы оцениваете на данный момент паломнический туризм и что будет предпринято для его развития в будущем году?
Мы сейчас разрабатываем, вот, разрабатываем так называемую программу этого паломничества. Вот сейчас у нас при епархии нет вот такого отдела по паломничеству. Я думаю, что нам удастся и этот вопрос решить. И причина тут, прежде всего, в чем заключается причина? Отсутствие возможности. Заключается, прежде всего, в кадрах. Для того, чтобы осуществить вот это мероприятие, нужно руководителя. На данное время у меня нет руководителя. Единственное, что мне удалось в этом отношении, это наладить издательскую деятельность. Вот у меня сейчас это главный редактор является протоиерей Александр Душенков, если ты нас слышал. Вот, ну вот, он очень, прежде всего, что наладил он издательство газеты нашей православной Верхней Волжи. Теперь у нас идет работа и в отношении издания «Патерика» Тверского. Потому что в свое время мы дважды переиздавали тверские «Патерики», но это был тот «Патерик», который в свое время осуществлял архиепископ, тогда еще Тверской, вот, а потом Казанское, Дмитрий Самбикин. Тогда это было издание, это «Патерика». А теперь мы решили полностью увеличить, потому что у нас многих новомучеников, священномучеников, преподомучеников. Вот, поэтому сейчас идет уже, вот вчера мне докладывал редактор о том, что уже почти все материалы для издания предстоящего так называемого «Патерика» уже есть. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время, по крайней мере, он мне сказал так, что празднование 350-летия сегодня обретения мощей преподобного Нила Столбенского, это уже будет осуществлено издание этого «Патерика».
Владыка, а вы не могли бы вспомнить, вот, как Рождество вы в детстве встречали? Ну, вот в семье, какие у вас были традиции?
Вы знаете, что я родил в Почаеве. Там народ очень религиозный, тем более там был обитель Почаевская. Нас там, на Украине, там на праздник Рождества Христова дети и другие взрослые ходили по домам и колядовали. Были так называемые колядки. Вот, рождественское, понимаете, там особо было. Бывало, я вспоминаю, было, иду и слышу, там поют, там поют, там поют. То есть прославляет родившегося Богомладенца. Там, понимаете, праздник Рождества Христова, можно сказать, даже более торжественно проходит, нежели даже Святая Пасха. намного даже торжественное. Понимаете? Накануне вот это так называемый после службы, была вечеря, стол застилается сеном, как в ясли, как бы все закрывается, готовится специально котия. Ну и все те некоторые такие традиции были до 12, так называемых, всякие ясли. Для того, чтобы отметить после службы, так называемые, конечно, постные, безусловно, нескоромные, накануне, на вечер Рождества Христова, рождественское сочельник, вот такая традиция. У нас тут фактически только, может, не то, что недавно стала традиция устанавливать храма елки. Вот. В основном это все там западные, особенно западные части. Там не просто елка, а даже украшали игрушками и прочее, прочее. Устанавливать, у нас не было вертепа. Не было. Вертеп это тоже западная, так называемая, традиция, и уже здесь стали в нас устраивает это вертеп, в частности, и в нашей городе Твери, вот, особенно в этом отношении Завидово и в других местах, и в соборе, особенно в Белой Троице, там устраивает такой вертеп, изображение, так называемое, ясли Господа нашего Иисуса Христа.
А как вы оцениваете работу нашего журнала, журнала «Реноме»? Вот. И какие слова вы хотели бы в канун Рождества сказать нашим читателям?
Вы знаете, что я очень приветствую этот журнал. Я очень благодарен, что редакция в этом отношении оказывает большую поддержку в области жизнедеятельности нашей Тверской епархии. Каждый год нам присылается специальное послание предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх, который приветствует нас с этим и призывает радости Рождества в отношении этого главного исторического эпохального события в жизни нашей. Ну и, конечно, и в каждой епархии, архиерей тоже посылает послание. Я также ежегодно посылаю послание, в этом году также я призываю прийти к радости, вот это торжество. Сейчас нелегко и нашему президенту. Почему? Потому что он православный. Понимаете? Потому что у нас православие. Русская Православная Церковь всегда была верным помощником, хотя мы не вмешиваемся в жизнь государственных структур явлений. Мы только стараемся, чтобы была правильная гармония и симфония отношений между государственной властью и между церковной властью, духовной властью, чтобы была эта симфония отношений. Понимаете? Это самое главное, важно. Мы должны вместе осуществлять одну миссию. Миссию, которая называется как? Патриотизм. И о чем сказано прежде всего самим Спасителем, призывающим «Нет той больше любви, кто душу свою положит за друзей своих». Вот это и есть так называемый патриотизм. И вот наступает праздник Рождества Христова. Конечно, я прежде всего призываю всех быть достойным этого праздника, стараются не омрачать этот праздник, должны стремиться к тому, чтобы искоренить всякое зло, подлость, негодяйство, предательство, измены и прочее, прочее. Избавиться от осуждения прежде всего. Вот, значит, что самое главное. И я призываю, особенно в настоящее время, те, которые верны моему архипастырскому попечению, моей архипастырской заботе, чтобы все были достойны звания христианина.
В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. В нашей следующей передаче мы продолжим вас знакомить с событиями, произошедшими в Тверской митрополии в декабре 2016 года. До новых встреч в эфире телеканала «Союз». Счастливо! Храни вас Бог!